говорите, мили, положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте тем, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем, тем, кто с нами уже не первый час, продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Там сегодня существенные пробки, и, как предполагается, пробки будут такими, каких еще не бывало на этой неделе. По прогнозам, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. 7 бальных пробок у нас на этой неделе не было, на прошлой неделе, по-моему, ну, довольно давно, короче, не было семибальных пробок. Прямо сейчас довольно много красного цвета на третьем транспортном кольце. Следим за многокилометровой пробкой, которая начинается от пересечения внешней трешки с Варшавкой, и в эту пробку вы попадаете по-прежнему где-то в районе Кутузовского проспекта. В свою очередь, внутренняя трешка тоже где-то в районе Кутузовского проспекта начинает ехать медленно, и в этой пробке вам стоять примерно до Савеловской эстакады и даже чуть дальше, до прежнего поворота на улицу Двинцев. Следим за этим, следим за новостями. Срочное сообщение. Росатом и МАГАТЭ расходятся в части оценки виновников угроз на Запорожской атомной электростанции. Премьер Малайзии говорит, что принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. Это из срочных сообщений. Ну и Следственный комитет предъявил бывшему замминистра обороны Попову обвинение в мошенничестве. Это тоже из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Наша сегодняшняя тема – это тема, которая, на удивление, опять появилась в новостях. То есть, ну, сначала ученый заговорил о том, что вот он придумал такое название – демографическая спецоперация. Ну, надо как-то решать демографические проблемы, и было сказано. Но нет, теперь, соответственно, на Восточном экономическом форуме уже депутат Останина, глава Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, говорит, надо проводить такую демографическую спецоперацию. Надо, коэффициент рождаемости составляет всего 2,17, цель 51% населения должны быть многодетными, ну и вот в семье должно быть по 4-5 детей, и надо для этого уже без деталей, говорит Нина Останина. Надо сказать, что когда директор Центрального экономико-математического института говорил о возможности или необходимости проведения этой самой демографической спецоперации, он хотя бы подробности какие-то говорил. Он говорил о том, что надо проводить дезурбанизацию, он говорил о том, что надо менять как-то жизненные ориентиры людей. Ну вот что-то подобное там прозвучало. Мы попытаемся поговорить о том, насколько вообще возможно движение в сторону чего-то похожего на демографическую спецоперацию. Это программа «Своя правда» сегодня, и у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Соответственно, мы его запускаем прямо сейчас. С вашей точки зрения, могут ли быть эффективны для решения демографических проблем чрезвычайные меры? Да, нет, не знаю. У нас простое, на самом деле, голосование сегодня. Запустили голосование, подводим итоги через 50 минут, а я представляю собравшихся у нас в студии сегодня. Соответственно, первое, сейчас найду. Все получилось. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Кочкина, ассоциированный научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Соответственно, у нас работает СМС-портал. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 73-73-94-8. Хотя, как обычно, у нас телефонные звонки где-то во второй части программы. Соответственно. Значит, смотрите, у меня вопрос. Когда вы услышали, а вы наверняка в новостях услышали, предлагают провести демографическую спецоперацию. Что вы подумали по поводу этих предложений, Елена Ведута?
Я очень скептически отношусь к этим предложениям, потому что всякие такие желания у нас, помните, были, давайте каждому дадим по гектару на Дальнем Востоке, и как человек интересно будет его осваивать, что зубами рыть землю? Конечно, нет. Очень правильная постановка, что хотелось бы, чтобы каждая семья имела свой домик, такие хорошие условия, и таким образом рожала по трое детей, четверо и так далее. Но пока что мы видим все ровно наоборот, и возникает вопрос, почему в Советском Союзе не возникала такая серьезная проблема демографическая, поскольку там все-таки какой-то бы ни был, хоть плохенький, но был план развития как экономики страны, так и территории. И если что-то где-то строилось, то предполагалось, что должны быть там и рабочие места, должны быть садики, должна быть вся социальная необходимая инфраструктура. Сейчас просто так, клич, призыв с ориентацией на прибыль, никто не будет системно развивать никакую территорию, и та же самая... Почему все оказались в Москве? Потому что все погнали за деньгами. А рыночная экономика, торговля, центр всего, банковская система находится в Москве. Все офисы в Москве. Сюда народ и приплыл. Ну и, соответственно, стали строить вот эти многоэтажки, которые далеко не способствуют желанию иметь много детей, если твоя квартира маленькая, а потом далеко не все имеют собственные квартиры, вынуждены брать в аренду. То есть я утверждаю следующее, что во многом экономика страны определяет, являясь в кризисе сама по себе, она определяет и демографический кризис. И отдельные лозунги, как уважаемого, но очень директора ЦМИ, мне они кажутся, знаете, на уровне лозунгов, ну, такого студенческого, студенчества.
А это просто лозунг.
Просто
хорошо,
лозунг,
Елена Ведута, Елена Кочкина, что скажете вы?
Ну, я как кандидат политических наук немножко занималась, конечно, политтехнологиями, как и все. И считаю, что вот с политтехнологической точки зрения использование бренда, вот если СВО сейчас бренд, наверное, конъюнктурно, оправданно. А со стратегической точки зрения мы понимаем, что 35 лет у нас шапкозакидательский подход, много целей и отсутствие финансовых ресурсов и организационных конкретных планов, систематических, увязанных между собою. Поэтому, мне кажется, это такое уже очередное...
То есть это политтехнология?
Я думаю, что вот это пиар-технология.
Ну, хорошо.
То есть я понимаю, что все, кто сейчас вот пошли в этот дискурс, то есть использование демографии и СВО, два слова соединяют семантически, ну, это такой хайп.
Хорошо. Все-таки попытаюсь продолжать спрашивать на эту тему. Ну, как бы то ни было, вот эта связь спецоперации демографической, она какие-то меры чрезвычайного характера, видимо, предполагает. Пусть даже депутаты об этом не говорят. А вообще, это так работает? Возможно, какие-то меры чрезвычайного характера в демографии, Елена Ведута?
В рамках нынешней экономической системы ничего чрезвычайного быть не может. Мы можем только на словах говорить о чрезвычайном. А по сути дела, ну что говорить, рыночная экономика означает, что у нас определенный, даже не просто определенный, а очень хороший экономический хаос в управлении. И рассчитывать, что вот из этого хаоса вырастет реализация любого очень красивого лозунга, можно не надеяться.
Хорошо, ну, вы так говорите, как если бы... А вот при предыдущем варианте, при советской экономике, можно было бы что-то сделать?
Ну, предыдущее, во всяком случае, там была...
Ну, чрезвычайное, что
была,
это может быть?
Сейчас, при советской, там была не просто цель, там было направление экономических мер, все-таки более-менее согласованных, для того, чтобы реализовать ту цель, и поэтому не было проблемы такой демографической, ямы.
Чрезвычайно нет,
не
но...
было. А вот что касается сегодня, вот при том хаосе, который мы имеем в экономике, мы не можем организовать пока что такую чрезвычайную экономическую модель, и даже, я бы сказала, на сегодня у правительства нет практических рекомендаций к ее созданию. Поэтому нет и практических рекомендаций к решению демографического кризиса.
Елена Ведута, Елена Кочкина, что-то чрезвычайное может быть в демографии?
Но известен один очень хороший пример из наших субъектов Российской Федерации. Сахалинская область, остров Сахалин, был заселен после Второй мировой войны, когда половина острова отошла к Советскому Союзу. И структура населения на этом острове до сих пор соответствует в целом структуре российского населения. В 2010 году суммарный коэффициент рождаемости, например, там был ниже, чем в среднем по России. Он был 1,46. А в 2017 году суммарный коэффициент рождаемости поднялся до 2,1. Таким образом, за 6 лет региональная власть показала, что при перераспределении регионального валового продукта в размере 1% всего-навсего...
То есть за деньги, получается.
Они смогли увеличить количество многодетных семей в два раза. Ну, в их там всего 500 тысяч живет, и, соответственно, многодетных семей было 2500. То есть за 6 лет они удвоились. Но, тем не менее, этот считается мировой феномен, потому что во Франции на это потребовалось 16 лет. Поэтому мы с 91-го года, уже 35 лет почти, аналитики, эксперты обсуждаем, сколько нужно перераспределить валового национального продукта в интересах семей. У нас была целевая установка в указе 1991 года 2%. Ну вот 2% консолидированного российского бюджета, то есть и федеральный бюджет, и региональные бюджеты, мы достигли в районе где-то 2014-2015 года. И мы немножко улучшили нашу демографическую ситуацию. Вот до 2016 года у нас шел прирост населения, поднимался суммарный коэффициент рождаемости. Поэтому мы понимаем, что, конечно, чрезвычайные меры, если они запускаются, они должны быть исчисляемый в процентах от валового национального продукта. То есть вот тогда это будет результат.
Чрезвычайные меры равно большие деньги.
Очень большие.
Это не, я с этим не совсем согласна, слушаем. Потому что если просто рисуются деньги, и они не поддерживаются развитием экономики...
Я говорю про меры, да? Не про деньги только, да. А про меры.
Меры, которые стоят денег.
Да. Но опять-таки, меры-то стоят денег, но если они не будут подкрепляться соответствующим развитием реального сектора экономики, то эти деньги уйдут просто в инфляцию, что мы и видим сегодня. Эти меры явно недостаточны. Вот, к сожалению, вот мы часто мыслим чисто монетарно. Нам кажется, что деньги это такой фетиш. Чем их больше, то и предприятия начнут работать.
Нет, подождите, но вы же наверняка, вы и у нас бывали неоднократно, наверняка слышали что-нибудь подобное. Дай нам денег, дай нам жилье, и мы начнем размножаться.
Ну, и что мы видим в результате? Дали деньги. Семьи уже дали деньги. Правительство очень много выделяет семьям сегодня. Трое детей. Вы знаете, какие преимущества они имеют? Очень много. Машину могут ставить где угодно, ничего
сколько
не платят.
Сколько денег на этот материнский капитал, знаете?
Да, знаю.
2 квадратных метра в Москве.
Вот. Ну, понятно. Но почему больше не могут? Потому что должно быть, вот эти деньги должны быть подкреплены соответствующим квартирой. Их должно хватать. А мы не можем это сделать, потому что, еще раз повторяю, решение демографической проблемы очень тесно связано с развитием экономики, которая позволила бы обеспечивать будущее детей. Знаете, очень важно, уверенность в будущем твоих детей, что ты сможешь дать им образование, что ты сможешь обеспечить их соответствующими спортивными какими-то мероприятиями, чтобы он был здоровый ребенок, медицина.
Уверенность в завтрашнем дне, это раньше
вот это
называлось.
Это самое важное. И в Советском Союзе такая уверенность все-таки у нас действительно существовала.
Ну, говорят, с демографией тоже проблемы были,
да,
в конце.
Да, но тут потому что второй момент, потому что мы, естественно, любим еще самих себя и хотим еще дальше самим развиваться по своей работе, поэтому, как правило, семьи рассчитывали иметь двух детей. Но если здравоохранение позволяло увеличивать срок жизни человека, то, в принципе, вот это простое воспроизводство было где-то достаточным. А еще, конечно, лучше было бы трое детей. Но как, но все-таки семьи стремились иметь минимум
двух детей. Ну, то есть вы хотите сказать, если даже там не смогли насчет троих, то здесь-то точно не смогут.
А тут нет, тут очень сложно.
Хорошо, теперь еще одно. Тоже такой общий вопрос, 639-й говорит. Но ведь развитые страны все снижают рождаемость. Это такая определенная проблема, и нельзя говорить про наши экономические проблемы. Везде так. Заставить рождать можно только деградировав в домодерновое общество и замариноваться религией. Больше ничто не сработает, уверен, 639-й. Что скажете? Давайте с Елены Кочкиной начнем.
Хорошо. В теме демографии и в рождаемости у нас эксперты... все население нашей страны.
Это понятно.
Да? Поэтому здесь комментировать чей-то личный опыт и взгляд на вопрос Надеюсь, что никого не задену с этической точки зрения. Но давайте, если мы обсуждаем популяционные процессы, да, смотреть исторически. Действительно, урбанизация, которая пришла вслед за индустриализацией, да, это история 300 лет. Самые развитые, самые промышленно индустриализировавшиеся страны, конечно, вошли в так называемый в науке демографический переход, когда смертность сокращается, и там у нас ввели пенициллин, он называется эпидемиологический переход. То есть у нас больше нет инфекционной смертности, которая была в 16, 17, 18 веке. И это произошло где-то на рубеже середины 19 века. А в части рождаемости, когда у нас, давайте российскую историю вспомним, уже начало 20 века, женщины были вовлечены массово при советской власти в рынок труда. Мы первые были, которые привлекли массово женщин в рынок труда. Соответственно, женщины пошли получать образование и возможности жизненные, временные, родить 10 детей, как это сделала, например, моя прабабушка Василиса Евсеевна в деревне, переехав с Украины на север Ростовской области, уже не было даже у моей бабушки, которая родила только двоих детей, а у моей мамы тем более, потому что все пошли учиться и работать. Значит, если мы вовлекаем женщин в занятость, мы даем женщине образование, мы тем самым ограничиваем ресурс на фертильности. То есть физиологически здоровая женщина может за жизнь...
Ну, то есть таков да. процесс, то такое
есть,
время.
То есть такое общество... в 20 веке было в России и в индустриальных странах. Соответственно, наши структурные возможности женщин сильно ограничены. Ну, мужчин тоже.
Ну, то есть, так устроено общество, и не поломав общество, человек говорит, мы должны деградировать к тому, что было 100 лет назад.
Как бы вам сказать? Вот, например, когда я встречаюсь с людьми, с женщинами, которые имеют высшее образование и докторскую степень из, скажем, любого университета мира, хоть Гарварда, хоть Сорбонны, хоть Оксфорда, и имеет 6 или 7 детей, я говорю о женщинах из семей арабских шейхов, то им это не мешает, но там за каждым ребенком стоит няня. Соответственно, она...
И там религия. Об этом тоже говорит наш слушатель.
Она рожает, но... На нее не падает бремя воспитания, ухода и присмотра, которое
традиционным для считать класса. Это невозможно. Понятно. Хорошо, тот же вопрос, Елена Ведута. Угу. Для того, чтобы вернуться, решить проблему, мы должны деградировать. Иначе никак.
Нет, я вообще против всякой деградации. Я не знаю, кто придумал, что мы должны деградировать.
Это вопрос.
Нет, конечно, мы не должны деградировать. Мы должны дальше идти вперед. В плане развития как личности, так и улучшения условий для жизни людей, улучшения условий для труда, улучшения условий, если есть прекрасные садики для детей, то ты можешь себе позволить роскошь рожать, может быть, и трое детей, для того, хоть ты уверен, что ты устроишь садик, что в садике будет прекрасное отношение к ребенку, и ты можешь продолжить свою личную карьеру. Наши женщины же очень толковые, умные, профессиональные. И они не хотят отказываться от личного саморазвития в пользу того, чтобы быть просто мамой огромного количества детей. То есть я бы сказала, что вот эти все процессы развития экономики страны, развития личности, они все взаимосвязаны. И когда страна, к сожалению, пошла по пути выстраивания вот таких вот огромных городов, когда вся почти Россия находится в Москве и Санкт-Петербурге, то, конечно, это все не стимулирует рождаемость.
Хорошо. Таким образом, мы пришли к первой идее, о которой говорили, соответственно, в исходном этом интервью директор Центрального экономико-математического института. Он-то там, когда говорил о этой самой демографической спецоперации, прежде всего имел в виду дезурбанизацию.
Ну, это легко. Лозунг объявил. А вот хотелось бы, чтобы этот директор конкретно дал... алгоритмы расчетов вот этой дезурбанизации, как он мыслит, развивать экономику страны, чтобы была способность наша создавать такие маленькие дома сегодня при нынешнем состоянии экономики и создавать соответствующую инфраструктуру.
Но ведь строить такие дома дешевле, чем, к примеру, в центре Москвы, как кажется.
Но опять-таки, это же, я бы не сказала, отдельный дом для отдельной семьи с выделением уже хорошей земли, где все ты можешь сажать для себя соответствующие культуры, или строить огромные небоскребы, и причем, заметьте, строят абсолютно не думая, где люди будут работать, какой будет транспорт.
Ну уж в Москве-то они точно будут работать, и транспорт точно есть.
Но добираться, вот вам и пробки, и много других проблем, которые возникают.
Ну да. А если строить за городом, тогда возникает
проблема. Нет, а если строить за городом, при этом развивать гармонично вот эту территорию, где ты строишь соответствующую деревню для людей, то, соответственно, у тебя будут появляться и дети. И даже, вот я уверена, что когда у тебя свой дом...
А где они работать-то будут?
Кто? Если все это будет развиваться гармонично, то есть будут рабочие места, это все должно быть продумано. Если нет рабочих мест, значит, и не будет развиваться деревня.
Но это мы тогда уже выходим за вопросы демографии, причем далеко.
Далеко, потому что не могут решаться. Я не вижу корректности в постановке демографической проблемы отдельно от экономической проблемы развития страны.
Елена Ведут, Елена Кочкина, про дезурбанизацию. Насколько это вообще возможно практически?
Ну, это тренд уже, наверное, лет 25. Тренд 25 лет для многих мегаполисов, как раз индустриальных, как называемых, развитых стран. И я думаю, что здесь тоже есть некоторая конъюнктурность, потому что большой массив информации, ну, в том числе научной, высоко цитируемой, уже опубликован. Наверное, это хорошее дополнение к территориально-пространственному развитию России, которое последние 25 лет как раз шло на концентрацию, на обезлюдивание. И вот в Институте социально-экономических проблем народонаселения ведется база данных, ежегодный мониторинг. Каждый год у нас исчезают 1000 поселений или малых поселков городского типа, потому что там нет работы, там нет инфраструктуры, там транспортная доступность низкая, и бизнес туда не идет, потому что рентабельности на маленьких объектах нет в условиях нашей такой сложившейся системы экономического управления. Поэтому если комплексное развитие
Подождите,
территории...
Подождите, у нас с вами полторы минуты до новостей, скажите...
Комплексное развитие территории, то я за, мне нравится идея...
Не-не-не, тут вопрос другой. Если вы говорите, что это тренд нескольких десятков лет, уже можно сказать, что в рамках этого тренда люди переехали в эти самые новые дома и начали размножаться?
Домов-то новых нет.
Я надеюсь, что Институт народно-хозяйственного прогнозирования публикует какой-то научный доклад на эту тему, и мы все изучим детали.
Пока нет.
Ничего у них там нет по этому поводу. У них все прогнозы составляем, желаем.
Насколько я...
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Ведь надо управлять процессами, а не просто сидеть и фантазировать, что будет с нами через 30-50 лет.
Не-не-не, ну подождите.
Мы сегодня такие.
Это же практика. Ну, вокруг Москвы довольно много деревень, которые население которых выросло в разы. Это мы тоже понимаем.
Это хорошо.
Так вот вопрос. Мы-то только за, но мы можем сказать, что и в этих деревнях появилось много детей? Или все-таки это так не работает?
Я не могу сегодня это сказать. Нет.
Хорошо, голосование в Телеграм...
Борщевика везде много появилось.
Это правда. Вот с борщевиком вопросов нет. Он точно размножается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там голосование у нас идет. Что вы думаете по поводу чрезвычайных мер для решения демографических вопросов? Работает это или нет? Голосование, уже почти 500 человек проголосовали, спасибо всем, но еще 28 минут, чтобы проголосовать есть. С нами здесь сегодня Елена Кочкина и Елена Ведута. Мы продолжим это обсуждение через несколько минут. Прямо сейчас новости. Потом немного рекламы.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
продолжаем. Среда, 4 сентября, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». Параллельно следим за срочными сообщениями на лентах информационных агентств. Вот, например, прямо сейчас ВС РФ обеспечили безопасное проведение очередной ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Сообщение из Министерства обороны. На ленте агентства ТАСС, вот, например, РИА Новости. Здесь сообщение из Центробанка про очередные официальные курсы. Юань 12.51, доллар всего 88.93. По нынешним временам, наверное, можно говорить всего. Евро 98.07, то есть меньше 100 рублей. Следим за этим и обсуждаем историю про предложение провести в России специальную демографическую операцию. Главным инструментом называют дезурбанизацию. Можно ли это вообще? Практически неосуществимо в нынешних условиях хоть что-то подобное? И работают ли в демографии чрезвычайные меры? Вот это все обсуждаем здесь, в этой студии. С нами Елена Ведута, она заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ, и Елена Кочкина. Она ассоциированный научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем вас, что вы думаете, в принципе, про чрезвычайные меры в демографии? Да, нет, не знаю. Простые варианты. Хорошо. Теперь ваши сообщения приходят. Их много. Спасибо всем, кто пишет. Телеграм говорит МСК-бот прежде всего. Для повышения рождаемости можно использовать технологии Павла Дурова, пишет 36-й. Ну вот, это не всегда так работает. Теперь Виталий.
Да, пусть с этого момента поподробнее.
Павел Дуров утверждает, что из его материала... Да-да-да, вот видите?
100 детей
получилось. От одного мужчины получается. Так, еще. Демографическая спецоперация. Задача, значит, иметь по 5 детей. Решение одно. Чрезвычайные времена, чрезвычайные меры. А самый подходящий возраст для рождения детей – это лет до 30, значит, надо парней и девушек исключить из экономики, парней не отправлять в армию, чтобы они только думали о рождении детей, рожали, рожали и рожали, ходили как челнок между домом и роддомом, а содержало бы их государство. На газ, нефть, алмазы, уголь и прочие богатства.
А что, классно?
Ну да, а после 30 начинают, то есть нарожали, а в 30 пошли работать и развиваться.
Ну, это за
это ну, понятно, что это шутка.
Маразм крепчал, да.
Ну, да. Хотя, кто знает, может быть, в результате какой-нибудь депутат Государственной Думы...
выступит с этим предложением.
К примеру, да. Прислушается к тому, что предлагает избиратель Виталий у нас в эфире. Сделайте хотя бы... Да. И вот теперь... Когда это все предлагалось, говорили о том, что, значит, вот дезурбанизацию нужно сделать, надо как-то что-то сделать с системой здравоохранения и как-то поменять жизненные ориентиры. Вот Ренат 985 пишет, сделайте хотя бы нормальную медицину, в том числе детскую, хотя бы в малых городах. А у нас действительно можно говорить о том, что у нас нет медицины, ее надо хотя бы сделать.
Ну, если сравнивать малые города с Москвой, там ситуация значительно хуже. Вот я сравниваю... медицинское обеспечение, допустим, в городе Руза, где у меня дача рядом, и с Москвой. Это небо и земля. Люди там вынуждены все-таки ходить и оплачивать коммерческие услуги здравоохранения, потому что получить региональное очень сложно. Не хватает соответствующих специалистов, огромные очереди. Есть проблемы. У нас все неравномерно в стране. Москва, слава богу, более-менее еще обеспечена, и поэтому... Многие операции, все люди стремятся...
Но можно ли сказать, что в Москве повышенные демографические коэффициенты?
Нет, конечно. То есть это мы не можем сказать, что здесь прямая такая зависимость.
Нет. То есть таки нет. Но медицина Москва, нормальная?
Москва как раз имеет самый низкий суммарный коэффициент рождаемости.
При том, что медицина лучше, чем у других.
При том, что в Москве самая лучшая медицина в России. Это мы понимаем.
Вот смотрите, вот еще что интересно. Говорят о необходимости деурбанизации. Но я так понимаю, что эти люди наслушались Шваба, которого первый пункт в его программе – деиндустриализация, спускание в прошлые века. Я предполагаю, что кто-то явно хочет выслужиться и действовать в том же направлении. То есть мы как бы идти по пути снижения, и так оно у нас никакая промышленность. Мы же постарались за эти годы уничтожить.
Подождите, но если я правильно понимаю, когда говорят про дезурбанизацию, пытаются говорить о том, что вот есть большие города, и люди живут не в городах, а ездят на работу в города.
Да, но города же не просто так создаются на ровном месте. Значит, здесь какие-то есть промышленные центры, есть транспортные узлы. Все это постепенно развивается, все это притягивает к себе людей, и допритягивалось до такой степени, что мы получили... в вот огромную сегодня Москву.
И ну так это же не только мы получили, да. Огромные города, огромные в других странах тоже.
Почему мы получили? В силу отсутствия планирования в целом развития экономики страны. То есть мы на глаз вот строим и строим, приглашаем и приглашаем.
Подождите.
Но это результат длительной нашей экономической
хорошо.
Политики.
Да, хорошо. Валерий,
мы 300... сделали проблему.
Хорошо. Валерий 318, это к вопросу о том, что вот в Москве лучшая медицина, а с демографией все равно ничего нормального
ничего
нет.
Ничего не
хуже. Самая плохая ситуация.
Ну так вот. По причине то есть, значит, городов. Значит, смотрите, это тоже не работает.
Не работает.
Улучшать здравоохранение? Нет, от этого детей больше не будет. А... Намного хуже медицина в Чаде, Сомали, Нигере, Конго, ЦАР. Виталий, Валерий говорит, надо отправить депутатов туда перенимать опыт. Там же самая высокая рождаемость в мире. Ну, то есть, или вот действительно...
Им же сложнее, если там... Во-первых, у них нет таких запросов, как у наших людей, к развитию самих себя. Они у них восприятие жизни какое? Родился, вырос, семья, рожают детей... Там более примитивные требования.
Дети выжили хорошо, да, не выжили,
да,
новых
сделали.
Поэтому
рожают много детей, потому что многие, даже в царской России, ведь сколько рожали много детей, а сколько детей умирало из-за того, что медицина была никакая. Поэтому тут такой вопрос. Чего ехать туда, в Сомали?
Не, как раз это вот говорит о... И тут мы переходим к третьей позиции под названием «Жизненные ориентиры людей». Их надо как-то менять. Для того, чтобы рождаемость повышалась. А как их менять? Ну, вот кто-нибудь понимает?
Мы же не можем насильно всем сказать, вот как сказал
депутат. Нет, слушайте, если мы каждый день по телевизору и по радио будем говорить, что нормальная семья – это пятеро детей, у кого-то, да, откладывается.
Ну, если у кого-то отложится, слава богу, но я думаю, что вот это говорение ни к чему не приведет. Потому что говори, не говори, все определяют материальные условия,
ну, то есть
видение будущего.
Жизненные ориентиры вот так вот
просто
общественными настроениями.
Своими, конечно, нет.
Елена Ведута, Елена Кочкина, что скажете вы?
У нас есть такой опрос, Арстат его проводит раз в 4 года. И вот 20 лет уже задается вопрос, сколько бы вы хотели, чтобы в вашей семье было детей? Ну, то есть вот желаемое число детей. Социологи так мы называем, желаемое число детей. И второй вопрос задается, а сколько вы планируете завести детей?
Сколько хотите и сколько на самом деле собираетесь.
Да, понимаете, вот это наше желание и наши возможности, да, они сейчас... имеют разрыв. У нас большая группа людей...
Но этот разрыв будет всегда.
Действительно, хотели бы иметь детей больше, но в силу того, что люди адекватные могут рассчитать свои силы, большая часть из населения может рассчитать свои силы, они снижают свои желания до своих возможностей. Вот. И, собственно, вот на этом заделе сейчас государство... и формируют вот эту политику поддержки семей. То есть теория такая.
Ну а как поменять жизненные ориентиры?
Если мы добавим тем, кто хочет, кто уже хочет иметь троих детей, ресурсов, то они их реализуют. А вот ситуация, если кто-то играл в песочнице и с раннего детства совершенно не намеревался посвятить себя семье, и у нас сейчас растет доля бездетных, да, вот уже второе поколение у нас идет, у которых доля бездетности растет и растет. Это тоже индустриальные страны, западные имеют эту тенденцию.
Но это же проблема новых жизненных ориентиров, которые мы хотим менять.
И вот, вот здесь мы должны начинать, конечно, с, как я понимаю, с ясельной группы яселек. Потому что если в семье у нас не воспроизводятся семейные ценности...
То есть жизненные ориентиры меняются только с детства?
С раннего детства. Причем, мне кажется, даже до яселек, если ребенок не видит папу или не видит маму, то ему будет очень сложно уже создавать семью. Если он не видит своего братика или сестричку, то ему будет очень сложнее уже захотеть... троих детей.
Так,
это известный факт, многодетные.
Люди сторонники простых рецептов, как вы понимаете, они
но
нам пишут сейчас.
Но жизнь устроена сложнее.
Ну, при этом очень распространенная. Вот 783-й. Родил, получил однушку. Двоих, двушку,
вот это правильно,
троих, трешку. Вот это будет бум рождаемости. Реально вы думаете, так будет?
Нет, ну я считаю, постановка где-то правильная.
Нет, слушайте, а где деньги, Зин?
Да дело в том, что я опять то, что говорила сначала. Экономика, к сожалению, не позволяет делать так, как сказал вот автор этого предложения.
То есть газ, золото, вот это все нет?
Ну, экономика не может сегодня обеспечить людей соответствующим образом. Отсюда и один из самых важнейших факторов, почему у нас снижение рождаемости.
Елена Николаевна, а почему наша экономика не может обеспечить? Почему наша экономика обеспечивает трежерис США или европейские бонды?
Ну, потому
почему
что...
у нас каждый год вывозят триллионы? Почему эти триллионы не вкладываются в воспроизводство населения?
Что это проблема экономики.
Потому что общественного потребления, которые были в Советском
Союзе.
Вы все
говорите правильно, потому
где
что...
Где 300 ярдов,
сказали,
пишут слушатели тут же.
У нас рыночная экономика. А что такое рыночная экономика? По сути дела, экономика рейдерства, отсутствие развития, когда более крупный капиталист захватывает менее крупного собственника. Идет процесс поглощения, в том числе нас, через транснациональные корпорации, о которых вы только что сказали. И если идет такой процесс, когда человек ничто, а деньги и прибыль самое главное, зачем мы будем думать о том, чтобы создавать реальные условия, о которых вот сказал вот этот товарищ, чтобы рождение ребенка дает возможность выделить государству еще дополнительно ему комнату для жизни, для этого ребенка.
Кстати,
не только в комнатах, а еще создать хорошие условия для образования, для медицины.
Недружественной нам Франции рождение второго ребенка обнуляет ипотеку. Каждая семья, родившая второго ребенка, получает сертификат на услуги нянь. И только
не будем сравнивать себя с Францией по той причине, не забывайте.
Это история
обойдите.
Уже 25 лет.
Там же тоже рыночная экономика.
Не забывайте, у них избранная валюта. Их валюта, в конечном итоге, евро называется, которую они могут рисовать, как и доллар, и забрасывать в нашу страну в обмен на наши конкретные материальные ресурсы. Обманывая наш народ при этом, поскольку нарисовать ничего не стоит, а добыть в обмен на это стоит. Отсюда идет наше обеднение, не говоря о том, что многие наши природные ресурсы уже принадлежат, или там огромный пакет акций чужих, как раз вот представителей той же Франции и других стран представителей. Отсюда идет, мы действительно...
То есть, по вашим словам, получается, что они там во Франции могут обнулять ипотеку благодаря нашему газу?
Благодаря тому, что есть страны, на которые можно скидывать бремя нестабильности мировой экономики. Мы, к сожалению, к ним относимся, и мы согласились с этим в 91-м году, когда мы решили ликвидировать, пусть она была плохенькая, система управления экономикой, но она была наша родная, а сейчас мы сидим в системе глобального управления экономикой. И поэтому мы замечаем...
Ну, та-то плохенькая вот, была, вы же это признаете.
Но гораздо был выше уровень развития экономики, что позволяет нам и сегодня держать
и
военный потенциал, и уровень жизни, и уровень здравоохранения, и уровень образования. Все было выше.
Так,
то есть мы спустились, увы, туда
вниз. Танкостроение, самолетостроение,
почему?
Что я еще пропустила. И у нас...
Конечно.
Почему в Чечне у нас много многодетных семей, а в Москве люди пьют раф и мечтают попасть к Лучу на гору?
Давайте я отвечу.
Давайте.
Значит, у нас есть такое понятие, например, как суммарный коэффициент рождаемости по третьим детям. То есть вот мы можем посмотреть, где самый высокий. У нас Ингушетия, просто зашкаливает впереди всех регионов России и Чечня. Соответственно, там сложившаяся система традиционная, где женщины, как мы с вами понимаем, в большинстве своем, большую часть своей жизни все-таки занимаются детьми и домашним хозяйством.
То есть они не стремятся работать?
Они могут работать, но их работа является дополнительным занятием к воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Это так называемый традиционный уклад.
То есть этот рецепт для нас не работает?
Чечня не является такой индустриализированной. И все национальные республики у нас, там, где как раз очень высок сельский компонент, имеют самую высокую рождаемость и там самое большое количество многодетных семей. Поэтому это исторически сложившаяся история, и они в меньшей степени индустриализированы, они в большей степени являются территориями, с большим населением.
Ну, еще раз, и этот рецепт для остальной России не работает.
Но если вот смотрите, если мы присоединили к Москве новые территории, там есть села, поселки, и вот если мы Москву переведем в статус сельского образа жизни, то, наверное, и на этой территории будет многодетность. Но это тогда нам надо, ну, действительно... еще сильнее расширить Москву. Вот я сельский образ жизни.
Ну, где-то до Нижегородской области тогда.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Ну и голосование, еще раз напомню, у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Демографические проблемы можно решить чрезвычайными мерами? Да, нет, не знаю. Почти 700 человек проголосовали, а итоги будем подводить через 8 минут. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Костя из Митина. Ну, смотрите, я сам отец двоих детей, и, честно, я, ну, как бы средняя зарплата по Москве у меня у жены, мы не потянем третьего. То есть цены в Москве на недвижку, на еду, на транспорт настолько сейчас завышены, что просто нереально, хотя хотелось бы. И по поводу сел тоже хотел заметить, я постоянно бываю далеко достаточно от Москвы, и у нас, ну, в моей родной деревне, допустим, много детей только как раз у мусульман. У русских там нет детей, и последние 10 лет хорошо хоть по одному, по двое заводят, потому что работа начала появляться.
Ну так, то есть тогда проблема не в деньгах, а в укладе?
Нет, проблема, Юрий, мое мнение, что проблема в экономике.
Конечно.
Вот смотрите, больше всего беременных было с где-то 12-го по 16-й.
Не, подождите, год. Еще как раз. А почему тогда у мусульман больше детей?
А потому что они вообще не заморачиваются насчет того, как они будут...
Проблема не в экономике, детей. Об этом и речь. 7-3, у нас нет, трое, нет, и прекрасно.
Почему? Что? В экономике, правильно рассуждает тот, кто звонит. Угу. Прежде всего, в экономике. Он бы хотел иметь бы еще детей. Но зарплата, он же четко говорит, не позволяет.
Но если бы это была дагестанская семья, они бы приняли это решение.
Но того, что... потому что дагестанская семья, у них и религия. Давайте тогда все переходим на мусульманство, одеваем паранджу и рожаем кучу детей.
Такой и выход. То вряд ли получится.
Но если мы все перейдем туда, так может
быть. Но дальше возникнут экономические проблемы. 7373948. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот идеализация советского периода как экономически развитой страны не соответствует действительности, потому что мы помним в этой колбасной электричке в Москву из провинции. Люди жили бедно, мало обеспечены продуктами, другими ширпотребом. То есть, поэтому и рухнула Советский Союз. Второй момент.
Вот, то есть, они были хуже... Слушайте, есть такой взгляд на самом деле. Советский Союз был по уровню, люди жили хуже. И, соответственно, рождаемость была еще выше тогда. Знаете, а теперь еще лучше, еще ниже рождаемость.
Да нет, ну, человек говорит о колбасах и электричках, это самый дешевый пример, не
ну,
понимаю.
Ну, подождите, ну, была же, почему? Были же электрички.
Ну, опять-таки, почему были эти колбасные электрички? Потому что колбаса, цена была заниженная. Колбаса должна была быть повыше. Но и тот уровень образования и медицины, который представляли в нашей стране, несопоставим сейчас то, что дают западные страны, самые лучшие, Великобритания, Франция и другие. Мы были на очень высоком уровне. Нельзя все оценивать колбасами, электричками, как еще добавлю вам, туалетной бумагой.
И бумага, и колбаса.
Так надо понимать причину, почему это было сделано. Потому что цены устанавливали фиксированными на потребительском рынке.
Ну да.
Но при чем здесь там, допустим, планирование экономики, когда голова включается, а вот человеку явно нравится, рынок решает все. Вот и дожили до того, что о технологическом суверенитете поем песни, но и никак
раз,
не выходит.
При рынке во Франции... Вот жили, видите...
никто на нас не смел даже посмотреть, косы на нашу страну, попробовали пересечь какую-то границу. Тоже самолет сбивали.
Тоже были проблемы.
Сразу 7-3-7... сбивали самолет.
Ну, и были никто... и другие нашу истории. Страну... С Даманским, к примеру.
И 7-3-7-3... И не позволили, не отдали Даманским.
Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, что, не так? Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Давайте.
Из 85 субъектов, 12 субъектов рождаемость нормальная, со смертностью нормальная. Кроме там Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, это Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Тыва и Саха-Якутия. Так что тут мусульмане, так сказать, это уклад, все это понятно. Потом, значит, какая была экономика в 46-47 году, в 49-м, 50-м и так далее. начиная с 46 года, значит, до, в течение 9 лет было преодолено вот этот демографический ям Великой Отечественной
Давайте
войны.
Так далеко не уходить, у нас время уходит очень быстро. Вот, сейчас-то что делать?
Вот что делать-то? Вот если президент уже объявил, что ситуация чрезвычайная, это он объявил в 21 году, а до этого говорил, что она критическая. Составили программы, миллион программ, приняли массу документов за эти 30 лет, причем работа ведется, нельзя сказать, что никто ничего не делает.
Сергей Алексеевич, с вашей точки, вот вы очень хорошо нам цитируете кого-то, а вы-то что думаете?
Так я думаю, что вот для того, чтобы сесть и подумать, почему демографическая программа...
Всё, надо сесть и подумать, я понял. Не было в регионах, в магазинах колбасы, туалетной бумаги и прочего, поэтому и ездили мы в Москву за колбасой, отсюда название, решил объяснить 74. Да мы вроде не спорили по этому поводу. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван. Ну, мне кажется, все-таки тут прежде всего не экономическое, потому что, да, пример Москву приводили, здесь вроде экономика получше, и жилье у людей есть, и медицина есть, а рождаемость все равно низкая. Мне кажется, основная, как бы, ну, не основная проблема, это в том, что вот мне нравится у вас на радио вставки идет, что самое главное, да, семья вот у человека. Вот это вот нужно. То есть нужно каким-то образом уменьшать количество разводов, как-то людям внедрять, что семья это действительно важно.
Да, то есть менять жизненные ориентиры. А мы уже попытались поговорить о том, что это какая-то непонятная история, она слишком, ну, неосязаемая, что ли. Но вот как сделать так, чтобы человек думал, что семья – это главное?
Это очень сложно, потому что ориентир формируется по ходу его жизни и формируется, к сожалению, реальными условиями, в которых он живет и как он видит будущее.
То есть мало того, что с яслей надо начинать, так потом еще и вся жизнь ему должна показывать.
Не вот. Почему должна, он просто сам учится, смотрит, что происходит, делает свои выводы, нужно ему рожать, как будет семья себя чувствовать.
Виталий успокаивает, у нас ситуация не самая патовая, в Японии с Республикой Корея все еще хуже, но вряд ли это успокоит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Роботы за меня.
Добрый день, уважаемый гость, спасибо за эфир. Вы знаете, вот ситуация, я все время думаю о том, если государство так озабочено с демографией, почему оно государев детей, так сказать, детдомовских, так относится никак, по сути. Ведь великолепный административный ресурс. Можно направить куда угодно, выучить на кого угодно, военные, соцработники и тому подобное. И усилить регионы, которых не хватает. Но почему-то этим никто не занимается.
Да, культ домов ребенка.
Не, почему культ? Правильно человек замечает.
Ну, логично.
Что надо заниматься.
Государство должно показывать своим примером.
Конечно.
Что для него важно воспитание детей.
Да, которые живут и будут.
Ну, хорошо.
Работать.
Ну, вот это принято.
У нас из числа детей-сирот 85 находятся на семейных формах воспитания. И только 15% детей-сирот социальных или истинно сирот биологических, у которых нет биологических родителей, они находятся в домах ребенка.
Значит, государство должно показывать, как существуют эти семьи. Значит, государство должно как-то по-особенному к ним относиться. Видимо, на это намекает наш слушатель. 7373948. Последний звонок, будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ничего мы не сможем изменить, пока люди, потенциальные семьи, не будут видеть перспектив для себя, для своей семьи, для своих детей.
Согласна.
Пока у нас такая ситуация, ничего, никакие меры не смогут заставить женщину рожать.
Но это же как раз опять про как бы конкретные воззрения конкретного человека. Жизненные ориентиры.
Абсолютно правильно. Вот то, что сказал, позвоняет таки
последний. С этим человек спорить почти невозможно.
Вопрос перспективы.
Государство хотело и вырастило общество потребителей, говорит Марина 307, и с этим тоже довольно сложно спорить.
Это на голосование ставить. Наверное, будет 99%.
Давайте голосование. Мы спросили аудиторию, чрезвычайные меры для демографии, решение демографии эффективны? Да, нет, не знаю. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Да, нет, не знаю.
Нет.
Я думаю, что нет.
Нет, не работают чрезвычайно. Вы тоже думаете, что не работают? Ну, самый популярный ответ.
Ну, в чем-то я должна с Еленой Николаевной совпасть.
Хорошо, посмотрим, как на самом деле проголосовали. С вашей точки зрения, самый популярный ответ – да. 57% уверены, что чрезвычайные меры для решения демографических проблем будут работать. 32% не согласны, 11% говорят «не знаю». Елена Ведута, Елена Кочкина, я благодарю вас. Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо за эфир.